Я вас категорически приветствую. В этом выпуске новые деньги Евросоюза, порно атакует либеральные СМИ, кто хочет накормить тебя пластиковыми котлетами, а также почему экологи не любят грязных свиней. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня на сайтах Washington Post, New York Magazine и многих других солидных изданий прошла, покачивая бедрами, весьма оригинальная рекламная кампания. Как по щелчку, в едином порыве уважаемые СМИ начали крутить бодрые порно-ролики, как в традиционных жанрах, так и для ценителей садомии. Похабная реклама появилась исключительно в старых заметках, опубликованных с 2014 по 2017 годы. Поэтому сами издания обнаружили ее не сразу. Ну, читатели, конечно, немного удивились, но вроде никто особо не жаловался. Многие не помнят, но не так давно существовал и даже пытался конкурировать с Ютубом сервис VidMe. Но 4 года назад рыночек порешал так, что теперь от него остались только ссылки на старых интернет-страницах. Вот тут-то и подсуетились энергичные ребятишки и заводные девчонки из одного популярного онлайн-кинотеатра для взрослых. Они выкупили домен VidMe и по всем старым ссылкам немедленно напихали своих гнусных видосов. Продолжалась рекламная оргия недолго. Руководство солидных изданий, утерев пот за навесками, бросилось с двух рук зачищать страницы сайтов от нехороших роликов. Ну и в итоге все зачистили. Ну, что тут скажешь? Непонятно почему нравственность восторжествовала. Так что переходим к новостям борьбы за природу-матушку. Неожиданное решение сразу двух проблем. Голода и загрязнения окружающей среды нашли американские ученые Тин Лю и Стив Тектман, за что даже удостоились гранта в 1 миллион евро от немецкой конторы Merck. Merck – старейшая в мире фармакологическая компания, основанная еще в 1668 году. И к своему 350-летнему юбилею Merck решили организовать конкурс, в рамках которого планируют в течение 35 лет выдавать по миллиону евро в год на различные полезные инициативы. И что же там изобрели ученые Лю и Тектман, уже спросишь ты? А я тебе незамедлительно отвечу. Они натренировали бактериев жрать пластик, производя из сожранного пластика съедобный белок. А белок этот, цитирую, содержит все необходимые питательные вещества и не токсичен. Злые языки, конечно, возразят, что в столовке за углом уже давно навострились лепить нетоксичные и даже вполне съедобные котлеты из горохового пюре и туалетной бумаги. Испражнениями бактериев и пластиковым белком народные массы не удивишь. Но это изобретение действительно может изменить мир. Конечно, если будет соблюдена пара условий. Первое. Стоимость переработки пластика не будет заоблачной. И второе. Это наличие гарантий, что полезные бактерии не мутируют, не вырвутся на свободу и не сожрут все на свете. От попитов до банковских карт. А не то мы с ними еще наплачемся. А вот еще новости про экологию и свинство. Пока все либеральное человечество сражается за нулевой углеродный след и отважно борется с автомобильными выхлопами, с тыла, злобно подхрюкивая, подкрались адские свиньи, точнее даже кабаны. Как подсчитали ученые, так называемые инвазивные кабаны – ну, это те, которые роют землю в поисках жратвы, наносят атмосфере нашей планеты серьезный вред. Оказывается, распахивая почву свинским рылом и клыками, свинья высвобождает СО2, который является собой жуткий парниковый газ. За год кабаны своими свинскими рылами выпускают из матушки земли столько СО2, что это примерно как выхлоп миллиона легковых автомобилей. Ну, конечно, модель, на базе которой авторы строили свои мощные выводы, несовершенна и идеальной точности не дает. Так что вред от свирепых кабанов может быть аж в 3,5 раза больше. Как забороть мерзкий бензин и дизель, экоактивисты давно уже придумали. А вот что делать с мерзким зверьем? Пока еще не придумали. Ну да ничего, либеральная мысль обладает небывалой изворотливостью. И зоозащитники очень быстро могут прийти к незатейливому выводу, что дикие животные вредят первозданной дикой природе, и поэтому всех их надо убить. Так что на горизонте уже маячит лозунг «Бей свиней, спасай планету». Переходим к новостям интернет-блокировок. Власти Казахстана заблокировали социальную сеть LinkedIn. Официальной причиной блокировки заявлена реклама онлайновых казино, что запрещено казахским законом. Ну и обилие фейковых аккаунтов, которые администрация ресурса не вычистила в отведенный ей срок. Но стоило правительству Казахстана прикрыть доступ к сайту, как буквально через 2 дня администрация сервиса все требования казахстанских властей выполнила. И LinkedIn снова заработал на территории Казахстана. А вот требования российских властей LinkedIn выполнять не спешит. Еще в 2016 году Роскомнадзор заблокировал соцсеть, требуя перевести личные данные россиян на местные российские сервера. И наступила тишина. А 3-го дня Роскомнадзор забанил еще и известный среди художников ресурс DeviantArt. Там еще 2 года назад был обнаружен противоправный контент, который Роскомнадзор потребовал выпилить. А DeviantArt зловредные картинки не выпилил, и вот теперь выпилили его самого. Выглядит все это крайне странно. Вроде везде бизнес, везде и все про деньги. А вот поди ж ты, в одном месте работать надо, а в другом не надо. Причем в другом месте денег-то значительно больше. Интересно, это все точно про бизнес или про что-то другое? Переходим к новостям электрокаров. Стоило Тесле накатить свежее обновление с платным автопилотом, как у таких умных и современных электрокаров произошло непредвиденное завихрение цифровых мозгов. Автопилотом, в кавычках, в Тесле называют программу ассистента в бортовом компьютере. Так что никакой это не автопилот, даже не рядом. При этом Илон Маск долдонит как дятел, что с конвейеров вот-вот выкатятся полностью автономные электрокары. Шарманку насчет того, что не сегодня, а завтра Тесла поедет сама, он завел еще в 2016 году. Повторял в 2017, а в 2019 Маск выражал абсолютную уверенность в том, что через год по дорогам помчатся автономные роботакси Тесла. Ну и где они? Ну а пока что состоятельным тесловодам предлагают прикупить апгрейд для бортового компа. И можно либо сразу занести 10 штук баксов, либо растянуть удовольствие, выплачивая по $200 за ежемесячную подписку. После доната бортовой компьютер будет помогать водителю менять полосы во время движения, парковаться, следить за знаками и тормозить на светофоре. Ну и вот с последним пунктом как раз и приключился внезапный глюк. А может быть, даже натуральный факап. По неясным причинам компьютер Теслы начал путать желтый сигнал светофора и висящую на небе луну. Ну и, соответственно, в полнолуние с ним начинало твориться нехорошее. Например, бортовой комп не давал водителю разгоняться. Ну, компьютер же точно знает, что на желтый не надо поддавать газку и пытаться проскочить перекресток. Поэтому, завидев луну, авто на полном скаку вдруг начинало тормозить. Ну, хорошо, хоть не выло на луну. А вот кто не тормозит, так это цены на автомобили Tesla. В этом году Model Y подправляла ценник аж 7 раз. Модель S дорожала дважды. А в этом месяце цены на Tesla S и X модификации Long Range подросли сразу на 5000 бакинских. Но тут, как говорится, есть один нюанс. Это в США цены на Теслу растут, а вот в Китае, наоборот, падают. Как же так, спросишь ты? Я тебе отвечу. Это делают для того, чтобы власти Китая выдавали государственную субсидию на покупку электрокара. И, следовательно, чтобы граждане КНР не убегали от Теслы к местным производителям электрокаров, каковых в Китае уже навалом. Ну, а теперь про новые деньги Евросоюза и что грозит западным банкам. Но сперва давай посмотрим, что сегодня попало в цепкие лапы. Попортив крови NVIDIA в сегменте дискретных видеокарт, AMD взялись за ноутбуки. Причем взялись решительно вот прямо с флагманского уровня. Есть мнение, выход мобильной версии красной графики RX 6800M обозначил конец беспечной жизни зеленых в нише игровых ноутбуков. Рассматривать новую графику AMD будем на примере от такого ноутбука Asus. Это сугубо игровой девайс из линейки Republic of Gamers. Данный ноутбук выпускается в различных комплектациях. Конкретно этот экземпляр оснащен процессором Ryzen, 16 гектарами оперативки и твердотельным диском на 0,5 терабайта. За графику отвечает Radeon RX 6800M. Мобильный Radeon 6800 по сравнению с настольным вариантом, ну, урезан примерно вдвое. До 12 гигабайт уменьшен объем набортной памяти. Ширина памяти сузилась до 192 бит. Но зато и потребляет он не 300 ватт, как Radeon 6800 XT. Для ноутбучной графики это крайне важный фактор. При этом тактовая частота, ну, примерно такая же, как у настольной версии. Интересно будет посмотреть, какую часть производительности удалось перенести с настольной платформы на мобильную. Помня о том, как непросто приходилось флагманским амперам в забегах с XT версией Radeon, ну, легко предположить, что и в мобильных вариантах нас ждет ожесточенная борьба за первенство. Особенно это, вероятно, на данном ноуте, поскольку он весь построен на компонентах AMD. Наличие в одной системе центрального процессора и видеокарты от AMD запускает целый ряд весьма любопытных технологий, недоступных в любой другой конфигурации. Например, Ryzen и Radeon умеют обмениваться данными напрямую, минуя оперативку. Могут перераспределять между собой и вычисления, что позволяет более гладко проходить пиковые нагрузки. А это, в свою очередь, серьезно снижает задержки и повышает итоговую производительность, особенно в играх. Ну и плюс, сам Radeon не промах. У него имеется личный запас собственных технологий, радикально улучшающих как качество картинки, так и количество кадров. Вот совсем недавно пакет Fidelity FX пополнился компонентом Super Resolution. Это в некотором смысле аналог DLSS, хотя и работает по другому принципу. Эффект, тем не менее, такой же. Благодаря улучшению качества текстур прямо на лету, фреймрейт повышается раза в полтора, а в некоторых играх так и вообще вдвое. Надо отметить, что в отличие от DLSS, Super Resolution работает на всех видеочипах последних лет, включая GeForce. А интеграция ее в программный движок не стоит ни копейки. Неудивительно, что данную фишку уже взяли на вооружение Ubisoft, Electronic Arts, Valve, ну и прочие передовики тяжелой игровой промышленности. Но вернемся, однако, к нашему железу. В данный ноут поставлен отличный экран на очень серьезной матрице производства компании Sharp. Родное разрешение Full HD. И, что самое удачное для нас, кадровая развертка в 300 Гц. При таких раскладах связка Ryzen Radeon не будет ограничена возможностями дисплея. Частоту эксперимента поддержит и твердотельный диск, который не будет задерживать загрузку данных. Ну и прежде чем перейти к тестам, необходимо пояснить одну техническую деталь. Замеры производительности мобильных систем – штука довольно замороченная. Это потому, что в ноутбуках производители закладывают разный предел потребляемой мощности процессоров. Особенно это касается видеопроцессоров, поскольку они жрут больше всех остальных. Один и тот же чип в разных ноутах с лимитом 80 и 120 Вт покажет в одинаковых тестах совершенно разные результаты. Кроме того, многие ноуты при отключении от розетки автоматом переходят в экономный режим, урезая и без того скромный энергетический паёк, что тоже сказывается на производительности. Ну и поскольку в этом тесте нас больше интересует предельная производительность нового Radeon RX 6800M, а не его конкретная реализация в данном ноуте, то все тесты проводились с питанием от сети, ну, чтобы дать испытуемому побольше энергии. Начнем с синтетических тестов. При испытании в TimeSpy Radeon 6800M вытянул почти 11 тысяч баллов. Ну, то есть выдал результат, сравнимый с Radeon 6700XT. И лучше, чем 90% всех игровых машин, прошедших через базу 3D Mark. Частота кадров при этом уверенно держалась возле 70 FPS. Ну, хотя в паре мест падала до 55 кадров. В экстремальной версии того же теста система ожидаемо показала производительность вдвое меньшую, ну, чуть менее 5000 баллов. Но и этот результат близок к максимальному из числа зарегистрированных в базе 3D Mark. Он отстает от лучших систем всего на 200 баллов. То есть, теоретически, новый Radeon вполне боеспособен и в разрешении 4К. В тесте Port Royal, где проверяется способность считать освещение посредством трассировки лучей, связка Ryzen Radeon показала результат в 5500 баллов. Это при том, что основная масса игровых ПК этого года, включая настольные системы, в этом же тесте выдает, ну, около 6000. Отметим, что во всех этих тестах Radeon отдувался в одно лицо. Функция Smart Shift, распределяющая нагрузку между Ryzen и Radeon, была задействована всего несколько раз. Да и то, центральному процессору было передано не более 3% вычислений. Из реальных игр было принято решение ограничиться Киберпанком 2077. На данный момент он самый прожорливый. Если мобильный Radeon справится с Night City, ему уже ничего не страшно. Тест проводился на версии игры 1.23 в разрешении Full HD на ультранастройках графики с включенными лучами. На выходе получилось 20-25 кадров в секунду. Пришлось отключить рейтрейсинг. Фреймрейт тот же подскочил до 70, а местами до 90 кадров в секунду. Это при том, что остальные настройки остались на уровне ультра. Все-таки с трассировкой лучей у Radeon пока еще не все гладко. Потребляемая мощность при всех прогонах киберпанка держалась возле отметки 150 Ватт. Система Asus без проблем держала температуру обоих процессоров ниже 80 градусов по Цельсию. Так что есть все основания полагать, что полученные результаты вполне соответствуют максимально возможной производительности связки Ryzen плюс Radeon. Что же можно сказать по итогу? AMD удалось построить крайне удачную видеоху, которая уверенно обходит Ампера 3070, а в ряде тестов не уступает и 3080. Само собой, речь идет о мобильных амперах. Если иметь в виду, что предельная потребляемая мощность по паспорту у нового Radeon'а всего 140 Вт, ну, результат впечатляющий. Ну и традиционно гуманный ценник на продукцию AMD делает RX-M крайне опасным конкурентом для старших амперов. Где такой замечательный нахватить, смотри по ссылке под роликом. Третьего дня Европейский Центробанк пробудился от карантинной спячки и решил, что таки пора уже вводить в оборот цифровые евро. А то что же это получается? Китайский электрический юань уже на подходе. Доллар и рубль стремительно цифровизируются. Стало быть, пора и старушке Европе шевелить дряблыми булками. Современная банковская система с введением цифровых валют некоторым образом утратит экономический смысл. Ну, кому и зачем нужны коммерческие банки, если все транзакции будут проходить через государственный расчетный центр? На практике, понятно, все не так просто. Это потому, что многие банки веками принадлежат уважаемым людям. Поэтому Европейский Центробанк, конечно же, не собирается конфликтовать с нынешней финансовой системой. Еврогражданам разрешат хранить в цифре не более 3000 евро на рыло. Рассматривают вариант ограничения процентных ставок, ну, чтобы цифровые вклады были менее выгодны, чем обычные. Но уже сейчас всем очевидно, что все это будет только на старте. Ну, чтобы уважаемые люди не нервничали и не ломанулись переводить деньги в какие-нибудь другие активы. Или чтобы не ринулись выводить их за пределы ЕС, куда подальше, где еще нет национальных цифровых валют. Ну, например, в своевременно отколовшуюся Великобританию. Электронные платежи до сотки евро обещают сделать анонимными. Ну, сказки про приватность чего бы то ни было в интернете – это дурацкие мечты малолетних дебилов. Такие жалкие суммы еврочиновникам пока что не интересны, но это только пока. Что касательно сроков, то Европейский Центробанк планирует проработать концепцию цифрового евро за 2 года, после чего годика это к 3 уйдет на подготовку новых денег перед внедрением в оборот. В Европейском Центробанке серьезно обеспокоены тем, что визой и мастеркардом управляют с противоположного берега Атлантики. Но с развитием цифровых валют эти глобальные платежные системы постепенно утратят влияние в мировой экономике. Каждая крупная страна обзаведется своей закрытой финансовой системой со своими цифровыми деньгами. И гигантские транснациональные корпорации уже вряд ли смогут так же ловко, как сейчас, экономить на налогах, сбегая в какую-нибудь Ирландию.
Ну а мы все незаметно, но потихоньку окажемся во вселенной киберпанка.
Даже 2077 года ждать не придется. На сегодня все. До новых встреч.